Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В российской социальной сети «Одноклассники» появились личные страницы солдат, погибших в армии в мирное время. Таким образом, благотворительный фонд «Право матери», оказывающий юридическую помощь семьям погибших военнослужащих, решил привлечь внимание общества и властей к ситуации в российской армии. Сегодня со мной в студии руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист фонда Татьяна Сладкова. И я попрошу вас рассказать подробнее и об этом проекте на «Одноклассниках», и, собственно, о работе фонда. К сожалению, Вероника не так часто бывает у нас здесь, на Радио Свобода, и в том числе и потому, что работы у вас слишком уж много. Фонд «Право матери» сравнительно недавно отметил свое 20-летие, насколько я понимаю.
Да, действительно. Ну, во-первых, здравствуйте, да, все. Здравствуйте, Марьяна, наши слушатели. Очень приятно с вами услышаться и увидеться с Марьяной. Действительно, нашей организации 20 лет. Мы, соответственно, начали свою работу еще во времена Советского Союза. И вот нынешний год, 21-й, в нашей работе.
За это время, насколько я понимаю, более 80 тысяч человек обратилось в фонд, и вы им оказывали непосредственную помощь и поддержку.
Да, мы каждый год, ну, поскольку сейчас по закону мы обязаны уже это делать, в свое время мы это делали просто по собственному желанию, сдаем отчеты о своей работе, и в этом отчете мы скрупулезно считаем, сколько людей к нам обратились во всех формах, по телефонным звонкам, письма, личное обращение, сколько мы участвовали в судебных делах и так далее. И в среднем к нам в год обращается 4, 5, 6 тысяч семей погибших военнослужащих. И вот когда мы просуммировали это количество обращений за 20 лет, мы получили вот эту вот потрясающую цифру, что, оказывается, мы уже помогли более 80 тысячам семей погибших.
То есть можно, соответственно, сделать вывод, что... Или нельзя, что за эти 20 лет в советской сначала, да, а теперь уже в российской армии в мирное время погибло 80 тысяч человек?
Не совсем. Значит, 20 лет работаем мы, это за 20 лет люди к нам обратились, а погибли их дети, естественно, за больший срок, потому что, скажем, к нам обращают, вот, по-моему, первые у нас анкеты от родителей, у которых ребята погибли, ну, в советской армии, но еще в 50-е годы. То есть 80 тысяч надо считать не за последние 20 лет, как по погибшим, да, а за вот период там мирного времени, то есть тех, кто к нам обратились. И опять-таки надо понимать, что обращаются к нам, разумеется, не все. Мы же не обязательная какая-то государственная структура. То есть про нас надо вот услышать по радио, прочитать в газете и так далее. Поэтому да, 80 тысяч погибших – это так, но не за 20 лет, а за период вот от окончания Второй мировой войны, так будем говорить. Угу. Но 80 тысяч – это те, кто обратились за 20 лет, что мы существуем.
Вот сейчас, если вернуться к тому, с чего, собственно, начали, вот к этому проекту на сайте «Одноклассники.ру». Насколько я понимаю, в настоящее время там размещено 30 личных страниц вот этих ребят, которые погибли в армии. Почему именно эти ребята, почему только 30, если у вас было, как вы говорите, 80 тысяч обращений? И чего ради вообще вы все это затеяли?
Хорошо, ну, начнем по порядку. Значит, действительно 30, потому что вот это размещение, да, эти аккаунты, как это сейчас называется в «Одноклассниках», на тот момент, когда мы начали это размещать, выяснилось, что все это уже стало платной историей. То есть зарегистрироваться на «Одноклассниках» бесплатно, как это было в начале, да, их деятельности, невозможно, надо делать это за деньги. Соответственно, это надо делать... Ну, в данном случае это было 30 разных там мобильных телефонов, там, да, потому что у них оплата происходит таким вот образом. И наши волонтеры, те люди, которые вот просто взяли и заплатили за этих людей свои деньги, да, создали эти аккаунты, они размещали эти истории вот таким образом за плату. То есть, как обычные пользователи, это вот такой народный в этом смысле проект. А почему именно эти 30? Потому что, с одной стороны, нам хотелось показать какие-то истории, которые мы вели в судах, но которые, скажем, мы считаем вопиющим нарушением прав родителей погибших солдат. Тут присутствуют те истории, которые мы были, с которыми мы были вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что там судебные инстанции внутри страны нас не удовлетворили их решения. А вы знаете, что для нас, на самом деле, редкий случай, мы обычно стараемся, наоборот, сосредоточиться в России, добиться. Да, все выигрывать. И как раз вот эти вот уникальные случаи, когда этого, скажем, не удалось, мы решили как бы привлечь к ним внимание дополнительное, помимо всего прочего. А тут есть люди, которые просто прислали фотографии вовремя родители, потому что, ну, не все их сразу присылают, скажем, для судебного дела фотография, там, портрет мальчика, там, ну, мало когда требуется, да, то есть это не про ту историю. Родители, с которыми мы созвонились, которые вот дали это поддержали, согласие. Дали свое согласие, конечно. То есть это в каком-то смысле, вот за каким-то исключением истории специально, да, нами подобраны, с другой стороны, тут случайная выборка, кто отозвался первым. Зачем это понятно? Для родителей чрезвычайно тяжело находиться в ситуации такого вакуума социального, потому что реально они после гибели сына ощущают себя выдранными из этой жизни, вот это в буквальном смысле этого слова, несмотря на какую-то поддержку, естественно, родственников, там, ближних, дальних, каких-то, вот, может быть, самого-самого близкого круга друзей. Тем не менее, в социальном плане они вырваны из этой жизни, они понимают, что они вот ничто уже не будет так, как было прежде, угу. Да, солнце уже не будет светить так же ярко, как оно было, когда был сын жив и так далее. На это накладывается совершенно вопиющее хамство социальных служб, с которыми они сталкиваются, те же управления соцзащиты, пенсионные фонды, ну, вот просто с тем, чем они контактируют там в бытовой такой простой
плюс
жизни.
Плюс военные.
Да, помимо там военных и так далее, самой этой истории. В общем, некое такое вот одиночество они, безусловно, социально ощущают. Мы решили, что вот социальная сеть, да, поскольку уж она имеет в своем названии этот термин «социальная», да, вот хорошо бы ей эту социальную функцию выполнить в данном случае. И как вот показывает время, которое прошло с момента размещения этих аккаунтов, это действительно так. То есть огромное количество людей, которые являются настоящими одноклассниками.
Этих ребят
конкретно.
Узнали, что вообще-то
просто узнали, что
погиб,
одноклассник погиб. Да, потому что, понятно, у нас ребята из глубинки, очень многие уезжают из своих поселков там и городков, да, там поступают в другие вузы, разъезжаются по всей стране, страна огромная. Если мы зайдем в какие-то аккаунты, мы видим, что там пишут одноклассницы, одноклассники, там, боже мой, ты погиб, я не знала, там, какой ужас там, и так как мне тебя не хватает. То есть вот эта вот форма, которая была избрана, она позволила, во-первых, людям об этом узнать как о факте, и, во-вторых, высказать какие-то слова, свои мысли, эмоции на эту тему и по отношению к погибшему самому, и, безусловно, по отношению к родителям.
И по отношению к той ситуации, в которой человек погиб, потому что здесь очень важно, я думаю, для слушателей отметить, что вообще-то на каждой странице, помимо фотографии этого мальчика, приведена еще история того, как, собственно, он погиб в армии, и это такой рассказ от первого лица. Вот насколько мне известно, Татьяна, как юрист фонда «Право матери», участвовала в нескольких судебных процессах, вот, связанных с делами тех ребят, которые, чьи профили сейчас размещены на «Одноклассниках». Скажите, пожалуйста, какая вот вас история из тех, которыми вам приходилось заниматься, да, в фонде, какая история лично вас вот особенно зацепила?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Юрист фонда Славкова Татьяна. Если отвечать на этот вопрос как человек, как мать, потому что это уже мать, то каждая история не может не оставить след у себя в душе. Но если отвечать на этот вопрос как юрист фонда, то, конечно, те истории, которые требуют серьезной юридической работы, те истории, которые направлены в том числе на качество расследования уголовных дел, к сожалению, мы не можем говорить сейчас о качественном расследовании гибели в армии.
Их вообще расследуют, эти дела?
Формально расследуют все дела, по крайней мере, проводят проверку по факту гибели военнослужащего. По каким-то категориям дел возбуждаются уголовные дела, но качество расследования, конечно, оставляет желать лучшего. Прежде всего, расследованием занимаются военные прокуратуры, которые, как мы считаем, все же защищают честь мундира в большинстве случаев. Расследование в большинстве случаев формальное, и в том числе по одному из дел, это дело Филипповых, страничка которого есть теперь на Одноклассниках, аккаунт, нам пришлось обратиться после исчерпания средств защиты в российских судах, пришлось обратиться в Европейский суд.
А что там была за история?
История непростая. Мальчик служил у нас в Москве. Произошла история... Он заступился за другого военнослужащего, и против этого, того, кто обидел военнослужащего, за который заступился Филиппов, возбудили уголовное дело. В воинской среде это не приветствуется, и после того, как уголовное дело дошло до суда, военнослужащего, который оскорбил другого мальчика, осудили. За Филипповым закрепилась некая слава, ну, в кавычках, стукача. Угу. Да, и отношение воинского коллектива резко ухудшилось. Командование перевело Филиппова в другую воинскую часть в Подмосковье, но, к сожалению, сарафанное радио и там давало о себе знать. И в один из дней Филиппова нашли повешенным, сидя на табуретке.
Его родителям сказали, что он повесился сам.
Да, официальная версия: Филиппов повесился. Но судебно-медицинская экспертиза показала, что незадолго до гибели Филиппову было причинены тяжкие телесные повреждения. Это удар в печень. Наш независимый эксперт высказал предположение о том, что после такого удара Филиппов мог находиться в бессознательном состоянии, то есть не мог сам совершать целенаправленные действия, не мог сам повеситься. И... Родители долгое время не признавали потерпевшим по этому уголовному делу. Нам удалось в процесс вступить только после того, как мы признали их потерпевшими по суду, что само по себе абсурдно, потому что родители должны быть признаны потерпевшими сразу же, как только возбуждено уголовное дело. 9 месяцев длилось расследование. И мы пытались сказать, что версия альтернативная есть. Мы пытались сказать, что, пожалуйста, органам следствия, рассмотрите эту версию.
Но им это было неинтересно, насколько я понимаю.
Да, было отказано, и в судебном заседании мы пытались убедить органы уголовного расследования о том, что нужно этим заниматься, нужно рассмотреть версию хотя бы для того, чтобы, если этого и не было, то для того, чтобы родители знали, что это было.
Во всяком случае, это было принято во внимание.
Это было принято во внимание, да, нам было отказано, и... В Европейский суд мы обратились в том числе на неэффективное расследование. Много было уголовно-процессуальных нарушений, но это специфическая сфера, да, не буду на этом застревать.
Вообще чудовищная ситуация. То есть вот родители отдают своих детей в армию. Ну, не каждый же такой талантливый ребенок, или там не у каждого получается поступить сразу в вуз, и вообще не в каждом вузе есть военная кафедра. Там происходит что-то чудовищное. И вместо того, чтобы извиниться вообще-то перед родителями, ну, как минимум сказать, вот извините, не уберегли мы вашего ребенка, да, ну, вот он там погиб, но мы выясним, что произошло, накажем виновных, если таковые были. Военные начальники начинают всячески скрывать правду о случившемся и ставить буквально палки в колеса тем родителям, которые пытаются вообще хоть что-то выяснить. Скажите, Вероник, вот за все время работы фонда был хоть однажды случай, когда руководство части пошло навстречу фонду, там, родителям и оказывало всяческое содействие при расследовании этого дела или помогало компенсации родителям какие-то получить?
Ну, вообще, в принципе, Марина, постановка вопроса «пошли навстречу», она неправильная, потому что они не должны идти навстречу, они должны выполнять закон, вот для начала, да, то есть их проблема состоит не в том, что они идут там навстречу или там по встречной полосе, а в том, что они просто совершенно наплевательски и цинично относятся к закону, то есть они его воспринимают как свой набор формальных, вот как Татьяна, да, говорила, формальных таких норм, там, не знаю, там, дело прошито, пронумеровано, сдано там в 5-дневный срок это, в 5-дневный срок это, там, в 3 и так далее. Угу. То есть формально у военно-следственных отделов, которые занимаются сейчас расследованием дел, вообще все хорошо, у них нет проблем с расследованием уголовных дел, потому что все сроки там, да, как обычно, соблюдены, да. И это для них является главным критерием успешности или эффективности их работы, а вовсе не то, расследовано ли это дело по-настоящему, да, действительно ли там проведены все необходимые следственные мероприятия и так далее. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы идти навстречу, а в том, чтобы реально выполнять свои обязанности, да, и соблюдать закон. Но источником подобного поведения, безусловно, потому что родители сталкиваются и с запугиванием. Там, если вы там вдруг будете что-то такое здесь активничать, мы вообще скажем, что он там наркоман, алкоголик и так далее, да, и все там подпишем бумаги. Угу. То есть люди чувствуют, это связано с чем? Во-первых, опять-таки, с безнаказанностью, с возможностью оговора погибшего, потому что он погиб, да, он же ничего не может сказать. И с пониманием, что вот это расследование тоже никому не будет интересно. То есть, что родители оказались в том самом социальном вакууме, и здесь снова, что они одни против всех, да, и что у них может быть мало сил для того, чтобы этим заниматься. Но помимо всего прочего, что является важным, источник всего этого, корень его, да, это отношение к этим ребятам, а вообще отношение к людям.
В принципе, отношение государства
в лице любого, даже самого маленького начальничка, у которого там три подчиненных, да, но он ощущает себя там царем просто, да, и богом над этими людьми, и считает себя возможным их над ними издеваться, там как-то помыкать ими и так далее. А эти ребята, они воспринимаются, безусловно, как такой вот проходной материал, как такое
некое
вот
легализованное рабство, да?
Да, безусловно, совершенно. Ну, крепостное право, да. То есть вот это нечто взаимозаменяемое, нечто очень дешевое. То есть, в принципе, это что, то, что стоит недорого. То, что, да, можно вот как детальку такую сломалось, там выкинул, новую взял. То есть это вот отношение к ним, ну, бесчеловечное, вот в буквальном смысле этого слова, то есть бесчеловечное. Вот там нет человека, они этого человека не видят, конечно. И точно так же это переносится на
потом
их родителей. На их конечно, да.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист этого фонда Татьяна Сладкова. Фонд «Право матери» оказывает юридическую, в том числе и в основном, помощь родителям погибших солдат. И сегодня мы говорим о работе фонда и о новом его проекте, о размещении личных страниц погибших солдат на сайте «Одноклассники.ру». Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Присылайте также смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Любопытно будет узнать ваше мнение о том, нужно ли вообще, нужен ли с вашей точки зрения такой проект, нужно ли размещать личные страницы погибших солдат в социальных сетях, привлекать таким образом внимание к проблеме и, собственно, рассказывать о том, что происходит в российской армии, об изнанке российской армии. И сейчас, Вероник, тем не менее, я вас попрошу вернуться к началу своего вопроса. Хоть раз за эти 20 лет было такое, чтобы военная часть пришла, покаялась к родителям, ну, руководству, и сказала, да, вот не уберегли, не смогли, простите нас, пожалуйста, поможем, чем сможем.
Ну, я не помню, чтобы воинская часть, то есть представители воинской части приезжали специально вот, да, для этого к родителям погибшего солдата, потому что, ну, слушают они у нас в разных регионах, да, надо понимать, что часть там будет в Хабаровске, родители в Москве и наоборот. Но вот в судебных заседаниях, я помню, у нас было несколько таких случаев, когда ответчиком у нас выступала воинская часть, несколько раз извинялся перед родителями. Другой вопрос, насколько это было формально, потому что, в принципе, мы свои суды выигрываем, да, там в 75% случаев. И, в общем, умный ответчик видит, что дело идет к его проигрышу, понимает, что, ну, можно проиграть красиво. И вот красиво в данном случае это попросить прощения у родителей. К сожалению, гораздо чаще мы сталкивались с совершенно вопиющим цинизмом и, ну, жестокостью представителей противоположной стороны. Скажем, я просто на всю жизнь запомню, как у нас представитель Минфина, женщина, ну, Минфин там, это казна, да, деньги, просто они там присутствуют, как вот ответчик такой формальный юридический, ну, представитель государства в данном случае, заявила у нас отцу погибшего Стаса Власова, его аккаунт также есть в «Одноклассниках», а это армавирский спецназ, который просто погиб из-за халатного отношения двух должностных лиц Министерства обороны и МВД, генералов там, полковников, которые забыли друг с другом договориться и снабдить наших ребят рациями. Дело происходило в Чечне, и наша авиация разбомбила наших
своих же,
да, то есть свои убили своих же, потому что у них не было соответствующих там сигналов, они не могли подать сигнал, что это свои. И вот 9 человек там погибли во время одного вот этого налета одновременно. И мы судились вот по первому делу за Власова Стаса, вот, с папой своего, и выиграли это дело. Вообще было первое дело, выигранное вот так громко по Чечне, с хорошей суммой компенсации морального вреда, хорошей, так вот, имею в виду судебную практику российскую. Так вот, когда мы это все дело отсуживали уже в Верховном суде Республики Мариэл, по-моему, в 2000-м каком-то году, в 2001-м или 2002-м, там долго шел процесс, что армавирский спецназ – это вторая Чечня, 99-й год. Вот, значит, представитель Минфина, значит, у нас просто прямым текстом заявила папе погибшего, что он пытается нажиться на смерти своего сына. Вот такие у нас слова обычно родители
слышат. А чего вы вообще в суд-то пошли, да?
Конечно, да-да-да. При том, что если...
Сидеть бы дома потихоньку.
При том, что я все время думаю, что если бы вот эту даму из Минфина в Макдональдсе там облили горячим кофе, у нее не стало бы вопроса, и она тут же бы подала иск к Макдональдсу за свои моральные страдания от горячего кофе. А вот когда отец погибшего, да, взыскивает с государства компенсацию...
Это с ее точки зрения решил разжиться.
Это с ее точки зрения, да, он решил разжиться.
У нас есть дозвонившийся Александр из Москвы, дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что женщинам не надо лезть в эти дела. Это мужские игры, пускай играются. А кому судьбой назначено быть убитым или покалеченным, так и так тому и быть, вот и все.
Ну, вообще, довольно странное мнение, Александр, у вас, с моей точки зрения. Потому что что значит женщинам не лезть в эти дела? Да, если, не дай бог, ребенок в армии погиб. Что значит «это не мое дело»? Что значит «мужские игры»? Для чего вообще нужны такие игры, если от них дети гибнут? Татьяна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы ответить на вопрос, сколько в год гибнет военнослужащих российской армии в 2010 или 2009? И потом такой вопрос. Отчего много было заболевших, воспаление легких, то ли от холодных казарм необогреваемых, то ли от одежды. И продолжается ли продажа сексуального рабства и на работу там на фабрике, заводе? Спасибо.
Да, Татьяна, спасибо за ваши вопросы. Я думаю, не на все сможет сейчас
Татьяна. Я могу попробовать быстро, если ответить на все. Значит, во-первых, по количеству погибших в армии существует официальная статистика, точнее сказать, она существовала до 2009 года включительно. С 2010 года Министерство обороны со своего сайта просто убрало этот раздел, в котором помещалась информация о количестве погибших. Вот сделайте вывод об этом сами. По нашим оценкам мы всегда говорим, что несколько тысяч военнослужащих погибает в год, порядка 2-3 тысяч. Это порядковое, естественно, цифры, потому что мы не орган прокуратуры, мы не можем это посчитать.
А органы прокуратуры эти цифры
не дают. Но, тем не менее, мы предлагаем всегда публиковать поименный список и как бы предложить родителям, если они не найдут своего погибшего мальчика в этом списке, задать соответствующие вопросы с этим статистикам от Минобороны. Что касается второго вопроса по пневмониям и заболеваниям. Значит, вы не угадали, Татьяна, ни одна из причин, названная вами, не является правильной. Дело не в холодной форме, дело не в каких-то там вирусах и погодных условиях,
в отсутствии лечения.
А в отсутствии лечения, разумеется, когда ребята обращаются за помощью, им говорят, что они симулянты, и пошли отсюда. Соответственно, пневмония – это то заболевание, которое действительно надо лечить быстро, сразу и хорошим антибиотиком. Мы с вами от него, да, навряд ли умрем. Мы, да, болеем и прекрасно выздоравливаем, а ребят просто не лечат, от них отмахиваются, и поэтому это такое массовое явление. Что касается рабства, то последний, значит, наш судебный процесс, скажем, был в Воронеже по Макаровым родителям. Вот это было сочетание второго и третьего вашего вопроса.
Вероник, вы об этом расскажете во второй части передачи. Хорошо, просто первая часть программы «Человек имеет право» подходит к концу. После краткой сводки новостей мы вернемся в студию. Напомню, что у микрофона Марьяна Тарачешникова, со мной в студии руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист фонда Татьяна Солодкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Белгородской области разбился самолет Ан-148. Как сообщили в МИНЧС, погибли 4 члена экипажа. Судьба еще 2 человек, находившихся на борту, неизвестна. В Ливии продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и войсками, верными Муаммару Каддафи. Город Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи атаковали правительственные войска. По сообщению телеканала Sky News, атака была отбита повстанцами. Сообщают о 18 погибших на стороне повстанцев. 2 активистов экологической вахты по Северному Кавказу просят политического убежища в Германии в связи с преследованиями по политическим мотивам. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на 2-й срок. Церемония инаугурации, как ожидается, пройдет в начале апреля. В Пермском крае задержаны 7 нападавших на сотрудников ДПС в районе города Чусовой. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Сочи с президентами Азербайджана и Армении. Будут обсуждаться вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В Александрии на севере Египта из здания спецслужб эвакуированы сотрудники. В пятницу протестующие окружили здание с требованиями упразднить ведомство государственной безопасности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к прекращению насилия в Кот-д'Ивуаре, обвинив отказывающегося покидать пост президента Лорана Гбагбо в безразличии к судьбам людей. На юге Афганистана погиб военнослужащий НАТО. Как сообщил сегодня представитель международных сил, солдат погиб в пятницу при взрыве бомбы. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист этого фонда Татьяна Сладкова. Фонд «Право матери» в основном занимается тем, что оказывает юридическую помощь родителям погибших солдат. Я так понимаю, что только юридической помощью не обходится. Очень часто это просто людям бывает нужна, в том числе и моральная поддержка. Но, тем не менее, юристы фонда, волонтеры фонда в том числе ходят в судебные заседания, отстаивают права и интересы родителей, чьи дети погибли в армии. Нужно отметить, что не все из обратившихся, насколько я понимаю, родители ребят призывников, тех, кто проходил срочную службу, были люди, которые во время каких-то проведения военных действий погибли, но, тем не менее, вот таких родителей, которые лишились своих детей в совершенно мирное время, и без всякой видимой причины, их довольно много. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните нам, высказывайте свое мнение о проекте, который сейчас вот запустил фонд «Право матери». Собственно, о нем мы сегодня в том числе и говорим. Волонтеры фонда «Право матери» решили размещать в социальных сетях, вот сейчас начали с социальной сети «Одноклассники», личные страницы ребят, которые погибли в армии в мирное время. Там, помимо фотографий этих ребят, размещены еще истории их гибели. Они рассказаны от первого лица. И таким образом, как уже сказала Вероника, сотрудники фонда «Право матери», во-первых, хотят привлечь внимание, заявить о необходимости памяти этих людей, а во-вторых, привлечь внимание к ситуации, которая происходит вот здесь, в российской армии. А сейчас, Вероника, я вас просто попрошу уже, чтобы закончить, да, наши ответы на вопрос слушательницы, дозвонившейся на «Радио Свобода», по поводу рабства и сексуального рабства в армии. Известны ли вам такие случаи? Вот вы начали рассказывать о недавней судебной истории в Воронеже.
Да, но я имела в виду, что это был пример как раз наша слушательница, да, спрашивала о пневмонии, mm-hmm. да, и о рабстве, но вообще в более широком смысле. Это был случай, судебный процесс по родителям Макаровым, а он был сам по себе социальный. То есть мы занимаемся...
Его страничка, кстати, тоже есть на сайте «Одноклассники».
У Макаровых нет. У Макаровых еще нет. Это вот недавнее к нам обращение. Мальчик в 2009 году только погиб. Смысл был в том, что мы, да, участвуем в судебных процессах уголовных, в процессах о компенсации морального вреда и в так называемых социальных процессах. То есть это дела, где мы судимся с пенсионными фондами, с обесами и так далее, которые и тут пытаются что-то отнять и не додать нашим несчастным семьям погибших. Но при этом истории всплывают, да, которые касаются гибели мальчика. И вот у наших Макаровым, которым мы прекрасно выиграли суд в Воронеже, значит, история была именно такова, что его и еще нескольких ребят, как он сам рассказал, он успел, они его застали живым, но просил просто не рассказывать этого дальше никому, но вот сейчас уже родители рассказывают, поскольку мальчик умер. Их отправили, как они рассказывали, на строительство гаража какому-то гаишнику. И они на морозе, там минус 25, круглосуточно, значит, строили вот этому гаишнику гараж. Естественно, простудились. И вот мальчик получил пневмонию в результате, попытался, значит, обращаться за лечением, значит, не имел успеха. Да, и в результате он у них умер от пневмонии, да, которую получил на строительстве гаража какому-то гаишнику. Вот это пример, да, и рабства, и от того, и пример смерти от заболевания в армии.
Вот интересно, вообще хоть когда-то в подобных случаях руководство военных частей привлекают к какой-то ответственности? Я не имею в виду сейчас даже уголовную ответственность, когда есть, ну, какие-то очевидные ситуации, да, там начальник военной части избил у всех на глазах или там расстрелял солдата. А вот когда их взяли и отправили солдат на строительство каких-нибудь гаражей, еще объектов кому-то непонятных, хоть когда-то бывает такой, Татьяна, что привлекают начальство военное? Хотя бы выговоры пишут, я не знаю, не говоря уже о судебной какой-то ответственности.
К сожалению, такие случаи случаются редко, но такое бывает. Во многом это зависит в том числе от гражданской позиции сослуживцев, которые могут заявить о том, что действительно происходило в части.
Дать свидетельские показания.
Дать свидетельские показания, да, потому что, естественно, все это скрывается. И... Если мальчики и дают такие показания, то, как правило, это происходит уже после того, как они отслужат.
И, ну, конечно, кто же будет во время службы?
Да, во время службы очень сложно получить какие-то показания. После службы некоторые из них, возможно, и дают такие показания.
И тогда начальников действительно привлекают.
Опять же, если уголовное дело доводится до конца, что бывает опять не всегда, как правило, требуется квалифицированная юридическая помощь, которую многие из родителей не могут себе позволить ввиду того, что они проживают и в деревнях, большинство, да, из них, и в других городах, просто юридически неграмотно, не знают, куда вообще обратиться. Инициатива со стороны официальных органов по расследованию дела или какой-либо помощи, да, как правило, не наблюдается.
Ну да, мы уже об этом говорили, это никому не интересно. Вот чтобы отправить как можно большее количество людей в армию, это всем интересно. Тут будут и ходить, и отлавливать в университетах, и возле кинотеатров, и домой придут, если нужно. А вот чтобы как-то поберечь тех, кого вы наловили, вот об этом почему-то не задумываются. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Леонид Николаевич из Приморского края дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, приемник тише и говорите.
Я уже тише. Сейчас, подождите секундочку.
Да, Леонид Николаевич пошел делать приемник тише.
Ага. Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо этим женщинам. Низкий им поклон. Хотя я не родитель, я брат. У меня еще в 67-м году брат погиб, старший. Петропавловский на Камчатке. Там он на полигоне служил и погиб. И я как раз служил, ездил его хоронить. И вот тоже хотели мы его забрать домой, в Приморский край. А нам там тоже так это... Ну, отец с этого, и деревни тоже. И я служил. И нам так это там, так это сделали, что, ну, короче, похоронили мы его там. Mm-hmm. И вот мать всю жизнь, отец у меня ранен умер, а мать всю жизнь думала, хотела косточки его привезти. Но она умерла в прошлом году. Вот я и хотел бы сказать, что должны, во-первых, пускай, чтобы должны отвозить этих солдат к родителям, хоронить их. Извините, пожалуйста. Все.
Да, Леонид Николаевич, спасибо за ваш звонок. Примите наши соболезнования в связи с этой историей. Но вообще, насколько я понимаю, сейчас ведь эта проблема не настолько актуальна. Родителям все-таки тела детей-то отдают или же нет?
Ну да, конечно, это история вот советских времен. Понятно, что у человека боль, она сохраняется на всю жизнь. Это как раз вот очень яркий пример того, когда мы говорим в судах, да, о компенсации морального вреда, что это длящиеся страдания на всю оставшуюся жизнь, что это вот ты не палец порезал, да, он там через час зажил, и все прошло. Что действительно, вот человек сколько лет прошло, да, не может разговаривать там, да, и плачет, насколько я понимаю, в трубку. Вот. Но что касается захоронения и доставки тела, то здесь тоже, конечно, ну, естественно, да, доставляют в большинстве своем, но тут тоже мы сталкиваемся с совершенно циничными историями, и когда пытаются воспользоваться неграмотностью, незнанием родителей и, скажем, те, возложить на них оплату по этой доставке, когда там они получают, ну, просто вот это такой же человеческий, не юридический момент, просто не убирают, не выкидывают бумажку, потому что, скажем, у нас был случай с Матафоновым, это вот мальчик, который тоже у нас из одноклассников, когда маме попали в руки бумага, перевозочный документ. на вот гроб с телом ее сына. Угу. И там были написаны замечательные в кавычках слова. То есть понятно, что это формальная квитанция, там почтово-багажная, то есть вот РЖД так про все пишет, про там контейнер с апельсинами, там, про что гроб с телом воина ему, и вот, ну, все равно, да, но надо немножко головой думать, да, и такие документы просто вот родителям, да, не оставлять. Потому что это действительно то, что ее впечатлило. Там было написано: вид отправления, гроб с телом воина МО, Министерство обороны, объявленная ценность 00 рублей. То есть она поняла, что ее сын стоит 00 рублей для Министерства обороны.
Чудовищная ситуация. Александр Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Марина, Вероника и Татьяна. Во-первых, спасибо Татьяне и Веронике за их работу. И, во-вторых, в связи с приближающимся днем, я надеюсь, что в нашей традиции это будет называться День Матери, и поздравить вас с этим праздником женским.
Спасибо, Александр Николаевич.
Спасибо. Да.
И вот теперь по делу и по существу. Нельзя ли поднять такой вопрос, чтобы была обязательная страховка людей, ребят, которые идут в армию? И сумма страховки должна быть не меньше 10 миллионов рублей. Тогда уже появится какая-то заинтересованность у нашего, так сказать, главного бухгалтера Кудрина в том, чтобы люди не погибали. И, может быть, это заставит каким-то образом думать о людях не как о расходных расходном материале, который ничего не стоит, 0-0 рублей, как вы правильно сказали, а все-таки о самой большой ценности в нашей стране.
О человеческой жизни.
Да,
человеческой жизни. Во всяком случае, такая эта ценность декларируется Конституцией Российской Федерации. Другое дело, что вот часто начальники и вообще люди, в чьих руках оказываются чужие судьбы, вот над этим не слишком задумываются. Спасибо, Александр Николаевич, за вопрос. Вероника, скажите, известны ли вам, были ли какие-то обсуждения, вообще страхуют ли сейчас призывников, да, срочников?
Да, безусловно, обязательное государственное страхование военнослужащих, это, собственно, то, с чего началось вот большое такое, если в глобальном смысле говорить, движение родителей погибших солдат, потому что после встречи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, которая состоялась в ноябре 90-го, если я правильно помню, года, как раз с 1 января следующего вышло постановление еще Совмина, Совет министров СССР, и таким образом впервые в Советском Союзе было введено обязательное государственное страхование военнослужащих. Это была страховка, которая равняется, ну, по случаю гибели, да, вот то, что нас касается, 25 окладов денежного содержания по должности и званию. 25 окладов, ну, в настоящее время, ну, вот можно так грубо считать, что это и есть 25 тысяч, ну, примерно, там, от 25, там, может быть, до 50, потому что, ну, должности и звания там разные у военнослужащих. Но вот не более того. Это то, что получают, ну, почти что все, там, ну, 90% за редким исключением. А вторая сумма, которая уже...
В смысле, все...
В связи с гибелью
детей.
Да, в связи с гибелью военнослужащих. Ну, как вы сами понимаете, сумма очень такая символическая, я бы сказала, да? Там памятник хороший стоит под 40-50 тысяч, то есть это вот ничто, конечно. И вторая сумма – это единовременное пособие, так называемое, тоже по гибели военнослужащего, оно платится в равных долях всем членам семьи, то есть делится на маму, папу, там, вдову, например, если она была, там, детей, если они были. Это 120 окладов денежного содержания, но вот это пособие уже получают далеко не все. Для того, чтобы его получить, нужно, чтобы официальная формулировка в извещении о гибели твоего сына звучала как «погиб при исполнении обязанностей военной службы». И вот здесь вот нам тоже очень часто приходится обращаться в суд и обжаловать попытки не заплатить, если он умер, а не погиб, например, да, какие-то неверные формулировки в приказе изданные, которые, соответственно, вот связаны с этими выплатами и так далее. Угу. То есть там уже за любую копейку, значит, позиция официальная страховых компаний, которые уполномочены государством, у которых контракт с Минобороны на это, оно не заплатить. Не заплатить, а дальше ты доказываешь, что тебе положено. Угу. Вот это, к сожалению, факт.
Это, наверное, тоже огромный такой объем работ Фонда права матери.
Да, социальные дела, конечно, это огромный объем. У нас два юриста, поэтому только социальными делами занимаются.
Петр Романович из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется поделиться и своей, и вашей болью. В Вы знаете, вот когда в Египте убили там 2 человек, весь мир об этом знает. В Мнаме убили 5 человек, весь мир об этом знает. Все СМИ об этом говорят. У нас статистика МВД РФ за 2009 год 17 тысяч насилий над детьми и 3 тысячи со смертельным исходом. Это по 10 малышей в сутки. В Древнем Риме или в Греции говорили, каковы нравы, такое и КГБ. Вот. Поэтому мы живем не в империи зла, а в империи детоубийц. Что с этим делать? Я, например, не знаю. Да, будьте здоровы.
Петр Романович, спасибо за ваш звонок и комментарий. Ну, в общем, действительно, довольно странно, что вот эти истории о гибели людей в армии в мирное время, я несколько просто переиначу, да, комментарий слушателя, они не становятся достоянием общественности. Об этом вообще никто не знает. И в какой-то степени можно понять циничных журналистов, потому что, ну, в Египте, вероятно, не каждый день убивают, и поэтому вот рассказывают. А здесь это происходит, но не то чтобы ежедневно, но стало превратилось в какую-то чудовищную обыденность. И, может быть, именно поэтому не говорят. Хотя, если бы журналисты рассказывали, может быть, что-то решалось, привлекало.
Но он не совсем. С одной стороны, можно сказать, что очень много публика... Ну, вообще, вот всплеск, да, внимания к этой теме, он тоже начался вот с перестройки, да, и в какие-то 90-е годы было очень много публикаций, и мы можем вспомнить там и Анну Степановну Политковскую, да, светлая память, которая писала вот по нашим и судебным делам, и по чеченским, и не по чеченским, по случаям гибели ребят от дедовщины и так далее. То есть вот был какой-то период, когда об этом достаточно, ну, заявляли, да, можно было об этом прочесть. А сейчас наша акция в «Одноклассниках» показывает, что огромное число людей просто говорит: «Боже мой, там неужели, там мы не знали, там...»
Что
такое бывает, да, потому что это та категория людей, которые вот привыкла включить телевизор, увидеть там «Дом-2» или, я не знаю, какую-нибудь еще замечательную развлекательную программу, да, и это по телевизору, естественно, не показывают. А как, откуда им еще это узнать? Вот в интернете оказалась такая возможность, и просто тысячи людей нам написали комментарии, что мы там благодарим вас просто за то, что мы это узнали, за то, что мы посмотрели на этих ребят. Там очень многие пишут, какие замечательные, прекрасные лица. Действительно, вы посмотрите, там у нас просто вот красавцы. Не знаю, какие у них были бы красивые дети. Вот этих внуков родителей не увидят уже никогда. Мальчики просто замечательные, с иконописными лицами там есть. Просто, ну вот, они могли бы составить там гордость нашей страны, стать инженерами, врачами, я не знаю, космонавтами, пожарниками, журналистами, кем угодно. Но почему наше государство считает, да, что вот это было так неважно, что было важнее их забрать на там кого-то на 2 года, да, тогда еще служили, кого-то на 1,5, кого-то на год, совершить с ними какие-то ужасающие там ряд мероприятий, да, и в результате закопать в землю. Вот где здесь был государственный интерес? В чем? Почему этот государственный интерес выразился в том, что мальчика 18 или в 20 лет надо было закопать, вместо того, чтобы дать ему возможность жениться, растить детей и, не знаю, работать, платить налоги?
В конце концов. Юрий из Екатеринбурга дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Юрий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу, пользуясь случаем, поздравить вас и в вашем лице всех женщин фонда «Право матери» с наступающим женским днем международным, пожелать больших успехов, здоровья.
Спасибо,
ну,
Юрий.
Ну, как говорится, чисто женского счастья. Что касается по теме. Вы знаете, я вот, как бы сказать, об этом тоже как-то думал, и пришел, ну, у меня вот тоже, как бы сказать, взрослые дети, и я пришел к такому выводу. Вот понимаете, сравнивая вот теперешнюю армию и ту армию, которая вот, в общем-то, да, я служил вот в свое время, как принято считать, застойные годы. Вы знаете, я вот пришел к такому выводу. Если раньше было, как говорится, был приличный бардак, как говорили, дурдом, то сейчас это похоже на какой-то беспредел вообще натуральный. Потому что я считаю так, вот вы знаете, вот гибнут солдаты, гибнут там, там рабство и тому подобное происходит только там, где нет нормального командования. Просто нет. А и вот те мальчики-офицеры, которые молодые приходят, они вот, ну как бы сказать, они ничем не лучше вот тех солдат, которые они есть. И, соответственно, у них только единственная какая-то в руках власть оказывается. И в данном случае просто вот старшие офицеры, они абсолютно не занимаются. Раньше был определенный аппарат, который, в принципе, как бы занимался офицерским составом.
То есть сейчас... вы считаете, что проблема, в общем, в руководстве, да, Юрий?
Конечно,
правильно?
В первую очередь.
Но вообще, вот вы знаете, какая-то странная, непонятная ситуация. Что значит, ну, как можно согласиться, что да, проблема в руководстве, но с другой стороны, людей призывают в армию тысячами, 300 тысяч, да, призыв в среднем. Они туда приходят, их там ничему не учат. Ну, то есть вот сейчас год службы в армии, они через год возвращаются домой, ну, если живые, здоровые, слава богу, они не умеют больше, чем умели год назад. Они, по большому счету, случись война, и бойцы-то будут никакие. Для чего их было забирать? Чего там с ними делали? Может быть, и само начальство армейское-то тоже не знает, а чего с ними делать? Ну, как бы вот нужны солдаты, потому что они нужны. А что с ними делать, кроме как гараж построить, да, гаишнику по разнарядке знакомому? Они не понимают. Вот, может
Нет,
быть...
ну это, конечно, абсурдная ситуация, потому что у армии есть совершенно конкретная там задача по обороноспособности и так далее. Но, безусловно, та ситуация, в которой они оказываются, это, как я уже однажды говорила, это призыв у нас сейчас существует ради призыва. То есть целью призыва является призыв. То есть это такая вещь в себе. А дальше в каких-то местах действительно их не нужно в таком количестве, вообще не нужно. Там люди маются от безделья, от безделья начинаются вот какие-то там странные разборки там и так далее. Да? Действительно, командование очень часто совершенно не до них. А с другой стороны, такая огромная масса людей, да, бесправных, совершенно бесправных, это всем понятно, воспринимается как такой источник дохода, нелегального или даже криминального, да, потому что вот эта вот просьба, там, мама, положи 500 рублей на чей-то чужой телефон, ну, рэкет начался, надо же понимать, что он не на конфеты, не на сигареты просит, да, то есть это реально с человека вымогают деньги. И, кстати, вот это типично, когда у нас сейчас преступление, да, причиной, исправной точкой каких-то случаев, и смертельных в том числе, является именно коммерция. То есть вот деньги, деньги, с которыми с них, а, соответственно, с их родителей, пытаются вымогать все. Более старшие сослуживцы, контрактники, офицеры, любой, кто считает себя более сильным. Поэтому, естественно, встает вопрос совершенно очевидный. Нам не нужно, может быть, такое количество военнослужащих. Нам не нужно, чтобы эта система призывная существовала там со времен царя Гороха до сих пор в современном мире, где там существует интернет, компьютерные сети, там спутники летают над планетой и так далее. То есть все это совершенно такое заскорузло, застарелое. И, к сожалению, вот это вот такая ржавая, да, ржавчина, вот это был, знаете, мой материал 87-го года, он назывался «Ржавчина», о гибели там Юры Пашкова, в том числе, это вот наш одноклассник, да, в «Одноклассниках», и о всех ребятах. Вот эта ржавчина, она там уже съела, по-моему, все, и ничего кроме нее не осталось. То есть, действительно, это вопрос надо ставить ребром. Но когда вы говорите о руководстве, надо же понимать, что у руководства совершенно другой интерес. Это огромная масса людей, которых можно там, как в советские времена, построить БАМ. Потому что, конечно, комсомольцы, которые туда ехали, это красивая история для газет, но вообще-то БАМ построили военнослужащие, да, там и заключенные. То есть можно послать там огромную тучу людей и строить БАМ. Можно послать их воевать в Чечню, при том, что это вот ребята, которые видели там автомат на присяге, да, их вот так вот кинуть, как мясо, против профессиональных, там, да, более профессиональных и так далее.
И можно рации
можно
не
послать
дать, да?
Там, да, строить гараж. То есть это некий ресурс. Это, знаете, как конфликт. Как-то собственников, да, конфликт интересов между собственниками. Вот у нас Министерство обороны и все, кто к этому имеет отношение, ведомство, у меня такое ощущение, что они воспринимают наших ребят как собственность свою.
Которой можно распоряжаться как хочешь.
Поделиться собственностью. Вы хотите отнять у людей собственность.
Михаил из Рыбинска дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, не испытываю никаких теплых чувств к армии, и все-таки у меня есть такой вопрос. Вопрос, в общем-то, насколько в армии человек подвергается большей опасности, чем в нормальной жизни? Ведь мы с вами, наверное, знаем, что, скажем, в той же России на производстве в год порядка 30 тысяч, если я не ошибаюсь, погибает.
Я не пойму, вопрос ваш немножко не пойму, к чему вы его задаете. Вы хотите сказать, что ничего страшного, но в армии...
Нет, я хотел бы знать, насколько опаснее находиться в армии, чем в каком-либо другом месте.
Я поняла, Михаил, вы знаете, вот мне кажется, простите, что несколько некорректно поставлен вопрос. Когда человек находится несколько в другом месте, в общем, он там находится по собственной воле, и по собственной инициативе, и по собственному желанию. Когда человек находится в армии, он там может находиться против собственной воли. Более того, у него там возможности выбора сведены к минимуму. То есть он не может решить, что вот я пойду туда-то пойду, а сюда не пойду. Там начальство приказало, и все. И поэтому, мне кажется, не совсем правильно и корректно ставить
вопрос. Нет, это да, это такое очень типичное, на самом деле, рассуждение, и такое вот часто встречающееся заблуждение, оно связано с некорректным сравнением, действительно. Но это, знаете, как если образно выражаться, вы сравниваете серную кислоту с лимонной. Обе они кислоты, да, там можно взять химические там, какие-то свойства, электролиты там образуют соли и так далее, но попробуйте сунуть палец в серную кислоту и в лимонную, посмотрите, в чем будет разница. Вот эта же разница существует между количеством и степенью концентрации преступлений в нормальной, в обычной жизни, да, и в армии. Безусловно, свобода воли, которая отсутствует, да, то есть вы попали в это место, в эти обстоятельства, к этим людям, помимо своей воли, да, в то время как на гражданке вы могли бы, ну, не ходить в эти ночной клуб, да, если он опасный, не идти там этой дорогой, не садиться за руль там, если ты там, да, что-то с тобой не так. Нет, отсутствие свободы воли отсутствует. И плюс момент, который, вот как я уже сказала, концентрированности. То есть в армии у нас вот то, что мы наблюдаем, в первую очередь погибают те, кто никогда бы в жизни не погиб в мирное время. Вот те ребята, посмотрите, это все люди, которые не были наркоманами, они не были алкоголиками, они учились, многие из них уже с высшим образованием, потому что стали призывать людей там, да, после учебы и так далее. То есть вот они бы не погибли бы в мирной жизни от каких-то таких вот причин, да, на которые иногда часто...
Криминальных стран.
Криминальных, да. Они просто не ходили теми дорогами и не попадали в те ситуации. То есть у них были очень высокие шансы остаться в живых на гражданке и очень маленькие, как мы выяснили, то есть нулевые в армии.
Остаться в живых,
да,
в армии.
Поэтому это некорректное совершенно сравнение. И более того, воспринимать армию как убежище от мирной жизни, где так страшно, там, где можно погибнуть, где сосулька на голову упадет, это вообще абсурд. Потому что армия – это должна быть нормальная, профессиональная такая сфера деятельности, которая действительно обеспечивает обороноспособность нашей страны, которой мы должны гордиться, а не бояться ее, да, и не стыдиться ее, потому что
чтобы
это абсурд.
Вообще-то, свою собственную чтобы мальчики
армию,
сами желали туда,
да, чтобы туда
пойти.
Был конкурс. Это должна быть такая фирма, куда не устроишься там никак, кроме как, будучи семи пядей во лбу и имея там суперрекомендации.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи, меньше минуты. Вероника, я очень прошу вас в эфире, назовите, пожалуйста, контакты фонда «Право матери» для тех людей, у которых вдруг возникли проблемы, которые хотели бы обратиться к вам за помощью.
Да, ну я еще раз хочу подчеркнуть, что фонд «Право матери» оказывает бесплатную юридическую помощь семьям погибших военнослужащих. Нам можно звонить по московскому телефону 495-606-0581. И также вы можете найти все наши группы в интернете. Просто наберите в любом поисковике, в Яндексе, в Гугле, там, чем вы пользуетесь, фонд «Право матери», само это название.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко и юрист фонда Татьяна Сладкова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».